Здравствуйте! С вами снова программа «О земном и о небесном». И мы продолжаем наши беседы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Юля! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Думаю, что все с нетерпением ждут продолжения беседы о коронавирусе, вопросов море. Владыка, вот в прошлый раз про детей я успела вас спросить, а вот сейчас такой, может быть, бытовой пока вопрос, не очень философский, но который очень многих интересует. Понятно, что далеко не все семьи дружно ходят в храм. И часто бывает, что кто-то ходит, а кто-то иногда, может быть, не очень положительно на это смотрит. Ну вот, я читаю комментарии многих прихожан, что стали жаловаться. Меня муж не пускает в церковь. Вот у него старенький родитель, он боится, что я что-то принесу, позаражаю. А для меня это, вот одна женщина написала, равносильно предательству. Начинаются в семье конфликты. Вот как в таких ситуациях быть?
Вместе помолиться дома. Вот совсем недавно нам один из пабликов тоже написали такой же вопрос. Молодой человек пишет, вот моя бабушка очень просится в храм, а мы ей говорим, оставайтесь дома, не ходите, что вы в зоне риска находитесь. Что делать? Как ее убедить? Я говорю, да очень здорово, помолитесь вместе с ней. В конце концов, если хотите, можете пригласить священника, пусть вместе с вами помолится, причастится бабушка, потом вместе посидите, позавтракаете, пообщаетесь. На что молодой человек мне ответил, не такого ответа я ожидал. Уж не знаю, какого ответа он ожидал. Но если вы кого-то куда-то не пускаете, это означает, что это пространство вы готовы сами заполнить. Вы знаете, забота, она ведь не в том, чтобы забить двери. Забота в том, чтобы не оставить человека одного. И нужно тоже об этом помнить. Вот многие люди, особенно, да, из зоны риска, они, в общем-то, рискуют даже, может быть, не только тем, что они открыты этим вирусом, но они еще в большей степени рискуют тем, что они просто одиноки. И забота о них иногда такая. Ты никуда не ходи, дома сиди, и я тебя не увижу. Ну, может быть, там, позвоню тебе на 5 минут, на 3 минуты. И все. И дальше разговор с телевизором? Ну, с книжкой. Хорошо, когда такие люди могут помолиться дома. Есть действительно, кому свое сердце отдать. Ну, а когда совсем тяжело? Ну, совсем тяжело быть одному человеку. И так всю жизнь один. Тогда нужно оказываться рядом. Доступными способами. Недавно видел один сюжет замечательный. Супруга пожилая заболела, а за окном ее супруг. И вот он ей там песню поет за окном. Ну, это хорошо, когда супруги. Ну, хорошо, пусть бабушка закрыта на карантине. Ну, тогда внуки пусть какую-то, я не знаю, сделают для нее специальную постановку дома. И пусть покажут ее в прямом эфире для бабушки. Но одним словом, вот надо что-то, чтобы были вместе, а не просто не ходить. А именно слово «не ходить» заменить «я приду». Ну, пусть не физически, потому что, ну, там ограничения есть. Но тогда так. Но не все равно не забуду.
Вот так вот, мы много говорим о том, как людям уберечь себя в непростой ситуации, а как вот самих священников защитить? Вот какие правила для них сегодня? Ведь все равно люди идут на исповедь, кто с какими вирусами неизвестно идет, а вот после причастия священник принимает святые дары, как обычно или по новым правилам?
А для священника правило так же, как для врача — служить до последнего. Так же, как для врача.
Ну, у них же тоже семьи, дети.
Так же, как и у врачей. Вот я смотрю сегодня на наших врачей и как раз хотел бы сказать большое им спасибо. Всем нашим врачам, и младшему, и среднему персоналу, которые занимаются помощью больным, которые сегодня забыли про свои семьи, про своих детей, и которые каждый Божий день рискуют своим здоровьем, а некоторые и отдают свое здоровье и своей жизни ради тех людей, кто болен. Священники также. Так же, как и военные на службе. Когда ты выходишь на свой пост, и когда ты выходишь к постели больного, или когда ты выходишь к аналою, чтобы принять исповедь, или когда ты едешь к больному человеку, чтобы принять его исповедь, ты также действительно служишь и делаешь то, к чему ты призван. И ты идешь на шаг, на который, в общем-то, ты идешь, потому что любишь. Любишь не просто свое дело, а любишь людей, ради которых ты это делаешь.
Владыка, вот диакон Андрей Кураев, я думаю, всем известен, он призвал уйти церкви на карантин. Он уверен, что полноценный карантин без этого невозможен, и что сейчас не время хвастаться, кто больше верующий, а вот надо подумать о том, что Вот он приводит такой пример. Вот если у меня духовник старенький, ему же вместе с грехами можно и вирус передать. Вот как вы на такое смотрите? А кто-то считает из священнослужителей, что уйти на карантин — это все равно, что конец света.
Знаете, мы сейчас, может быть, говорим о какой-то технологии общения, это, может быть, было бы уместно, ну, допустим, там, лет 50 или 100 назад. Но сейчас ведь технологии общения есть совершенно разные. В том числе вот то, о котором мы говорили, там, да, виртуальное общение, телефонное общение. Но если человек нуждается в том, чтобы он получил святое причащение, и он находится в тяжелом состоянии. Я и в своей жизни помню, когда я посещал и инфекционные больницы, и тюрьмы, и прекрасно понимал, что передо мной человек с очень тяжелыми заболеваниями, но он просит исповеди. Могу ли я сказать ему «нет»? Это невозможно. Нет, конечно. Я приеду, я с какие-то, конечно, элементарные меры предосторожности, ну, связанные, опять же, с гигиеной, предприму, мы будем общаться, мы, может, не будем общаться так, как на исповеди, там, священник накрывает епитрахилию, человек общается, слушает его, может, это будет какая-то небольшая дистанция, но все равно я приеду к этому человеку. Я не могу ему отказать в том, что он ищет от меня. Невозможно отказать в любви, даже если тебе угрожает смерть.
Владыка, вот в некоторых католических храмах и синагогах в разных городах России уже перешли на богослужение онлайн. В Ижевске провели крестный ход на автомобилях. Вот в нашей епархии отменяются ли крестные ходы, или тоже есть мысль провести их, скажем, вот таким образом?
А как можно священнику быть спокойным, когда беспокоится твоя паства? Никто же не запрещает твою собственную молитву. Вот, говорю, вечером вместе с матушкой в машине поезжайте, почитайте акафист, возьмите из храма какую-то икону. И без вот этого, вот знаете, вот что называется, такого публичного и дальнейшей публикации отчетов, что мы сделали. И помолитесь, никто же не запрещает это делать. Мы это в монастыре делаем. Но это как, это, знаете, это как-то вполне естественно и вполне правильно. Вот. А что касается онлайн-богослужений и прочее, да, у нас ведь уже была практика, и существует там трансляция некоторых богослужений, части богослужений, ну, в частности, там, проповеди и других частей. Сейчас мы более активно начинаем использовать эту возможность, и в том числе на аккаунтах вот кафедрального нашего собора уже эта практика будет расширяться, и появится прямой канал с прямым трансляцией богослужений, которые будут совершаться в храме. В том числе для тех людей, кто не может посетить храм, или если такой возможности просто нет.
А крестный ход будет?
Если вы говорите о традиционном нашем пасхальном крестном ходе, который совершается, я думаю, что мы об этом будем говорить тогда, когда приближимся к этому времени. Сейчас, наверное, очень рано говорить.
Владыка, а вот епархии сами могут устанавливать и принимать какие-то вот меры по коронавирусу на свое усмотрение, кроме тех, которые предлагает уже Священный Синод?
Да, об этом Святейший Патриарх сказал, что в зависимости от ситуации, которая складывается в том или ином регионе, такое решение может приниматься, согласование с Святейшим Патриархом, со священначалием. И я лично тоже нахожусь в постоянной связи с управляющим делами Московской Патриархии, с митрополитом Дионисием, где, рассказывая ситуацию, которая происходит у нас в епархии, в наших регионах, потому что наша епархия — это еще и Кавказские республики, и, естественно, в каждом субъекте своя разная ситуация, и мы обсуждаем те меры, которые предпринимаем, конечно.
Владыка, а вот если священнослужитель, он не согласен с введенными мерами, например, он считает это малодушием, он как-то вот может сам выступить, вот, ну, ослушаться, скажем, принятых постановлений?
Я помню, как я был не согласен с решением доктора, что нужно делать операцию. Ох, вы знаете, я был очень не согласен. Но доктор смиренно меня слушал. Говорит, ну, в общем-то, вам решать. Но вы должны тогда выбирать, каким образом вы выйдете из больницы, или сами, или при помощи других. Здесь ведь тоже любое согласие или несогласие, оно ведь связано не только с, знаете, моим личным собственным мнением. Оно еще связано с очень большими обстоятельствами и заботой о других людях. Мне кажется, что самым главным здесь фактором является личное общение. Вот с любым священником, кто говорит мне, владыка, вот я честно там соблазняюсь там принятыми мерами, и вот я считаю по-другому. И я всегда с таким священником встречаюсь и лично общаюсь, и просто интересуюсь, а с чем это связано и почему он так говорит, а что не так. Также мне тогда и доктор спросил, а чего ж ты боишься, говорит, ты ж не должен бояться. И очень подробно услышал мой рассказ, почему я был не согласен. Ну и потом, в конце концов, смог меня убедить.
Ну так, а что вы скажете по поводу выхода вот столичного протоиерея Андрея Ткачева на проповедь в противогазе?
Нельзя превращать пространство храма в пространство смеха. Я не знаю, как можно смеяться над болезнью, когда тысячи и тысячи людей от нее просто умирают и страдают, и когда им совершенно не до смеха. Особенно тогда, когда я вижу вот наших медиков, когда я вижу священников, которые идут к этим людям. И знаете, им совершенно не до смеха. Поэтому полагаю, что если и нужно улыбаться или смеяться, то, в общем-то, не над теми мерами, которые предпринимаются, а улыбаться и смеяться тому, что ты видишь рядом с собой любимого и дорогого человека. И если можно и смеяться, то только вместе с кем-то. И не над кем-то, а от того, что мы вместе. Вот это и должно давать нам настоящую для радости.
Владыка, вот на сайте Украинской Православной Церкви я прочитала, что вот, например, они приняли такое решение. Во время богослужения в храме могут быть не больше 10 человек. И храм работает в течение всего дня, и можно прийти на таинство исповеди и причастия в любое время. Как вам вот такое
совершенно
решение?
Верно. И мы всегда, в общем-то, такое происходило. Ведь, не открою большего секрета, в каждом храме всегда есть запасные святые причастия, которые употребляются в разных случаях, когда вот человек не может причаститься в храме. Как раз тот самый случай сейчас и наступил, и мы об этом постоянно говорим людям, что вы можете прийти, договориться заранее там, со священником, или, как я уже сказал, или священника к себе пригласить. И причаститься в любое время, когда, вот, собственно говоря, это время, ну, появляется, это время есть.
Вот если мы останемся пока на Украине, глава Киевского патриархата Филарет о причинах пандемии, он заговорил, что есть причина, и она такая, это однополые браки. Он сказал, что вот Бог сжег Содом и Гоморру и сделал свои выводы по поводу нынешней болезни. Вот по-вашему, можно ли делать какие-то причинно-следственные заявления? Если да, то кто их может делать сейчас?
Вы знаете, совершенно несправедливо говорить о том, что любая болезнь является это или наказанием, или назиданием. Всегда по-разному. Но всегда по-разному. Вот я опять вернусь к истории с врачом. Для одного человека врач — это человек со скальпелем в руках, а для другого всего лишь с фонедоскопом. Но все зависит не от того, кто перед ним, терапевт или хирург, а зависит от того, кто сейчас для этого человека нужен. Вот лично для меня кто сейчас нужен, терапевт или хирург? И это зависит от моего здоровья и от моего духовного здоровья. Я понимаю, что есть и мои грехи, и мои проступки иногда становятся причиной моей собственной болезни. Но я понимаю, что и мои подвиги или мое желание что-то преодолеть, тоже встречая препятствия, становятся причиной каких-то обстоятельств моей жизни, как испытание моей веры, как испытание моей твердости, моего духа или вот твердо принятого решения. Поэтому все зависит не от того, кто перед тобой стоит, а от того, каков ты. Тогда Бог того врача перед тобой ставит.
Владыка, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Конечно, остались вопросы, но какими они будут в следующей программе? Я думаю, время нам подскажет. Все так быстро меняется каждый день. Ну а пока ваше заключительное слово. Дайте надежду тем, кто в панике.
Спасибо, Юля, за наш сегодняшний разговор. Я хочу пожелать здоровья снова и снова. Дорогие братья и сестры, знаете, вот в это время, мне кажется, есть не только опасные вирусы, но еще опасные слова. Вот недавно я их услышал от очень близкого мне человека. Ты не поймешь, пока сам не заболеешь. Или пока кто-то рядом не заболеешь. Вот тогда поймешь все опасности. Горькие слова. Я бы очень попросил всех нас никогда их не произносить. А говорить лучше другое. Знаешь, ты должен это знать. Я очень тебя люблю. Ты мне очень дорог или очень дорога. Ты для меня очень близкий и понятный, и важный человек в моей жизни. Просто я молюсь о твоем здоровье. Помолись и ты о том, чтобы моя молитва была не безуспешной. И сделай все, чтобы моя молитва исполнилась. Пусть это чудо будет на двоих. Я молюсь, а ты моешь руки с мылом. А ты ограничиваешь себя. А ты бережешься. А ты остаешься просто дома. И тогда моя молитва и моя любовь исполнится. Пусть Господь поможет нам хранить друг друга своей любовью. До свидания. Увидимся.